В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас сегодня слышать в нашей передаче «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы сегодня вновь будем отталкиваться от писем и вопросов наших слушателей. Я думаю, в конце программы будет несколько минут, чтобы обрисовать ситуацию с заболеваемостью и ковид, и грипп сейчас. Вот всем нас уже пугают. Собственно, у нас первый вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. Внучка пошла в первый класс. На что обратить внимание, чтобы поддержать здоровье ученицы, питание, режим и вот так далее?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, спасибо большое, что затронули этот очень важный вопрос. Ведь, положа руку на сердце, большинство из нас и не задумывается на самом деле об этом важном этапе жизни в семье, важном этапе жизни детей, как 1 сентября, и пусть это будет и 1 сентября первый класс, и 1 сентября пятый класс. На автомате достаточно часто живем в суете, в заботах, и как вот оно складывается, так и, в общем-то, кажется нам это правильно. Мне кажется, и я думаю, что многие согласятся, правильно это бывает именно остановиться и задуматься действительно о таких важных вопросах, как здоровье ребенка, идущего в школу. Здесь, безусловно, очень много аспектов, которые хотелось бы обсудить и нужно обсудить. Это и физическое здоровье, связанное с тем, что в идеале и во многих школах сейчас с определенной периодичностью проводятся профилактические осмотры, делаются анализы, делается флюорография, да. Но не всегда у каждого человека можно вот под эти определенные программы подстроиться. Поэтому, конечно же, если увидите, что ребенок слабый, у него отсутствует аппетит, нет физической активности, он заторможен, да. Вот, это повод для того, чтобы пройти, значит, профилактический осмотр. Сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, вы все знаете этот перечень профилактического осмотра, электрокардиограмму, да, если не проходил год флюорографию, то флюорографию, биохимические исследования крови стандартные, да, на показатели функции печени, поджелудочной железы, почек. В общем, такой стандартный профосмотр. Кровь, моча, биохимия, кардиограмма, флюорография. Как минимум, это очень важно. Но, безусловно, и для здорового ребенка очень важным является этап действительно формирования здорового образа жизни. И как отметила наша уважаемая радиослушательница, в первую очередь это связано, конечно же, с питанием. Ритм питания – это база, очень серьезная база для учебы ребенка. Завтрак, обед, ужин, полдник – всем хорошо известные, да, аспекты, но я думаю, что большинство согласятся. Самая большая проблема у значительного количества школьников – это завтрак. Очень многие не хотят кушать утром, потому что встают поздно, за 10-15 минут до школы, быстро собираются, еще организм не проснулся, какое там питание, побежал в школу, в школе начинается нагрузка. А раз он не покушал, у него нет энергии для того, чтобы думать. И он бедный сидит там, страдает и не осознает все эти вещи на самом деле. Поэтому завтрак, конечно, это закон, который нужен с точки зрения диетологии для школьника. Безусловно, у нас разнообразные питания есть со школьным питанием, не всех устраивает там количество, не всех устраивает качество, другие аспекты как таковые. Но это все нужно регулировать и совершенно четко понимать, что должны, если у ребенка весь учебный день там длительный, да, должны правильно быть обеспечено питание и в школе, и с элементами домашних, да, помощи в этом питании. Что касается режима, для всех, для нас совершенно очевидно является беда, связанная с тем, что очень тяжело большинство детей засыпают вечером. Много соблазнов: компьютер, смартфон, телефон, да, допоздна, в общем, сидят в средствах информации дети. Это заманчиво, это интересно, это забавно. Но в результате нарушается сон, утром не просыпаются, и В общем, опять все бежит по порочному кругу. Поэтому, безусловно, вещи, прописные истины, которые все знают закрытыми глазами, и питание, и режим являются очень важными. Но как их восстановить и как их на самом деле внести в практику? Казалось бы, просто на самом деле, но не получается у большинства. Я думаю, что здесь может быть много рецептов и правильных рецептов, и рекомендаций, как это сделать. Но в разговоре в нашем, я думаю, мы должны начать с себя. Потому что нет другого самого замечательного примера для ребенка, чем пример в семье родителей и бабушек, дедушек. И если родители сидят, смотрят телевизор до 12, до часу ночи, ребенок, естественно, не может уснуть, потому что ему интересно, что там смотрят, что там разговаривают, о чем кричат, о чем шумят, какая музыка играет. Вот поэтому пример наш с вами – это основа. Это трудно придумать себе более, с одной стороны, значимого, с другой стороны, выполнимого мероприятия для режима ребенка. Это касается и в питании. Завтрак должен быть традицией в семье. Все сели, покушали, встали пораньше, да, проснулись, подготовились. Ну, все знают, но как это сделать, это, в общем, на самом деле вопросы, да, за которых нужно задуматься. Самое главное, по крайней мере, мне кажется, вот в сегодняшнем разговоре это нужно задуматься об этом. Нужно поставить вопрос это для себя и, безусловно, его решить внутри семьи, в первую очередь, переоценив свой режим, в которые уже будут мягко, нежно, деликатно, постепенно, не сразу, но уже строится режим наших детей. Следующий аспект, конечно, это психологическое здоровье. Безусловно, я здесь порекомендовал бы вам еще раз послушать записи, которые на нашем замечательном радио проходят, бесед с детскими психологами, с психологами вопросом воспитания, с батюшками по поводу воспитания детей. Здесь значительно больше и глубже отражена информация как таковая. Но и обращаясь к нам с вами, в первую очередь, не перекладывая всю ответственность на детей, мы должны начать менять глубину своих знаний по психологическому воспитанию детей своих. Есть огромное количество литературы, сейчас замечательной литературы. Заходишь в магазин книжный, и просто сердце радуется. Не было такого ведь, когда мы с вами шли в школу, да, близко даже не было вопросов о психологическом воспитании. Там много очень интересных и очень правильных, и очень замечательных вещей на самом деле написано. Поэтому в первую очередь мы должны начать образование с себя, психологическое образование. Ведь на самом деле, к сожалению, чаще всего мы крутимся, ну, если так говорить, отражая одну из сторон нарушения воспитания, мы крутимся, как правило, как говорят психологи, в неправильных моделях взаимоотношений с детьми. Или мы очень, так сказать, контролирующие родители, да, то есть вот опекаем их, не даем им самостоятельности, они не растут. В результате этой гиперопеки естественным образом рождаются дети, ну, будем говорить, на всю жизнь дети, инфантильные. Они не самостоятельные, они постоянно находятся дома, как вот сейчас большая проблема, ведь согласитесь, вы посмотрите в окружении, ему 30-35 лет, он вот живет там с родителями, с мамой, с папой, да, у него круг интересов, это вот там компьютер, может быть, там, и все, и больше никаких социальных интересов нет. Он вечный ребенок, и вот гиперопека один из аспектов, который лег в основу этих вещей. Там, может быть, конечно, разные вопросы. Я не говорю, не обвиняю всех огульно и подряд, но часто лежит в основе это нарушенная модель воспитания. Если у него будут дети, у инфантильного, соответственно, вот ребенка, то эти дети будут воспитаны в другой патологической модели воспитания. У них будет нарушен правильное ролевое восприятие детей и родителей. Это дети у инфантильных родителей, как правило, очень рано взрослеют. Они берут на себя ответственность за своих родителей. Да? Вот. А в результате потом сами становятся еще и гиперопекающими. И как выйти вот из этого аспекта? Это, безусловно, понять сложность тех таких вот устоявшихся у нас проблем воспитания детей. Или гиперопека, да, или другие какие-то отклонения на самом деле в эти вещи. Поэтому это все есть в психологической литературе. Это обо всем очень замечательно говорится в передачах психологов, которые проходят в нашем радио. И очень важно это, конечно же, для нашего самообразования. Безусловно, здесь очень важные аспекты духовного развития для наших детей. И в этом плане замечательные передачи также, на которые я хотел бы сослаться, проходят на нашем радио. Но если позволите, короткое резюме в рамках ограниченного времени. Первое. Давайте начнем с воспитания себя, физического, в отношении здоровья, психологического воспитания, и станем примером для своих детей. И этот пример будет, наверное, самым главным фундаментом, который поможет поддержать здоровье наших детей, внуков в как раз ситуации, очень непростой ситуации формирования жизненной позиции. Ведь на самом деле самая главная задача в школе – это, ну, многие считают, чтобы он был пятерки и четверки получал и приносил из школ. Но глубина-то проблемы в том, что не важно, какие оценки принесет ребенок, важно, чтобы он хотел учиться. И важно, чтобы он учился учиться всю жизнь. Огромное количество людей, не могут получить там пятерки, четверки, они получают хорошие, удовлетворительные оценки. Но они стараются, они учатся. И жизнь показывает, что у таких людей значительно больше успеха в жизни, потому что учеба – это и есть на самом деле вот обучение процессу как таковому. Это тоже один из аспектов, который обсуждается и понимается. И также в процессе учебы самое главное, что мы должны попытаться нашим детям передать, это найти ту золотую середину между работой и отдыхом, между должен и хочу, и для того, чтобы он на самом деле имел энергию для свершений, энергию для жизни, которая на самом деле взрослая жизнь начинается с 1 сентября 1 класса. Спасибо.
Сейчас у нас, как всегда, необычные вопросы от Юрия Сергеевича из Кушвы. Первый его вопрос: что нужно делать, чтобы избавиться от ранних морщин на лице?
Уважаемая Полина Борисовна, я бы не сказал, что необычные вопросы у Юрия Сергеевича. У Юрия Сергеевича, да, замечательный вопрос. Я бы, наверное, да, так вот сделал такую сноску. Они очень часто меня заставляют изучать, смотреть вопросы, да, советоваться со специалистами, с которыми работаю. И вот по вопросам ранних морщин, которые задают Юрий Сергеевич, я посоветовался с дерматологами, косметологами, да, для того, чтобы подробно ответить на этот вопрос. И, уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что здесь с точки зрения науки, занимающейся заболеваниями кожи, на самом деле морщины имеет, оказывается, достаточно такую глубокую классификацию. То есть морщина морщине рознь. Оказывается, что есть поверхностные морщины, затрагивающие только поверхностные слои кожи. Это, как правило, мелкие морщинки, в ряде случаев выглядящие как по типу сеточки такой. Вот. Самой частой причиной является, одной из такой на поверхности лежащих, это обезвоживание кожи, и она очень часто так в какой-то степени регулируется вопросами как раз решения, вот, как говорят специалисты, гидратации, наводнения, увлажнения кожи. Есть среднеглубокие морщины, по аналогии с первыми, они затрагивают уже средний слой кожи, они являются, как правило, следствием уже более глубокого развития поверхностных морщин, и в их основе лежит повреждение волокон, соединительной ткани, процессами, более глубокими биохимическими процессами как таковыми. То есть они уже, как правило, имеют менее обратимую структуру. Ну и глубокие морщины затрагивают все слои кожи, в их формировании принимает участие подкожно-жировая клетчатка, там уже дополнительные другие механизмы формирования морщин участвуют, в том числе и ослабление мышечного тонуса, потому что лицо – это, безусловно, комплекс мышц, участвующих в мимике. Также морщины делятся на динамические, то есть мимические, появляющиеся в первую очередь в результате регулярного сокращения мимических мышц. Ну, мы знаем или не знаем, ощущаем или не ощущаем, но постоянно выражая эмоции, оказываем, соответственно, изменение работы мышц лица. Ну, допустим, там, хмурим бровь, да, поднимаем лоб, щуримся, осознанно или неосознанно, большинство эмоций они отражаются в виде мимики на лице. И вот эта работа, мимическая работа, она проявляется в формировании вот мимических морщин. Ну, есть еще и статические, они больше называются возрастные, гравитационные. Если мимические могут возникать достаточно рано, уже начиная в возрасте 20-30 лет, то статические возрастные морщины, как правило, уже возникают после 40 лет. В отличие от динамических, они не зависят от работы мышц, да, и они в основном связаны с процессами старения кожи, как естественного возрастного, так и искусственного старения, вызванного в первую очередь образом жизни и негативными факторами. И если провести далее разделение морщин, то можно разделить возникновение их в зависимости от факторов. Это внешние факторы и, соответственно, внутренние факторы формирования, в том числе возрастные, данные вот, собственно, вот проблемы. Очень сильно, конечно же, на формирование морщин внешние факторы влияют. Это и профессиональные факторы, это и ультрафиолетовый загар, это курение, как активное, так и пассивное курение. Совершенно четко заметено, что у человека, который выкуривает больше 10 сигарет в день, риск развития глубоких морщин существенно больше, чем у человека не курящего. Фотостарение. Оказывается, что длительное воздействие на кожу ультрафиолета, оно оказывает определенные изменения на кожные слои и приводит, соответственно, вот к формированию таковой проблемы как таковой. В зависимости от типа определенной классификации морщины предлагаются, соответственно, различные методы коррекции. Ну, как правило, если речь идет уже о средних, глубоких морщинах, да, статических возрастных, то на самом деле здесь вопрос, безусловно, лечение обсуждается совместно с дерматологом и косметологом, потому что без косметологических, дерматологических проблем, связанных с определенными воздействиями введения веществ, улучшающих структуру кожи, да, достаточно сложно лечить эту проблему. Но ранние, допустим, динамические морщины достаточно неплохо поддаются лечению и элементам лечебной физкультуры. То есть элементы расслабления мышц лица очень полезные и важные, когда человек в конце трудового дня, да, вот, осуществляет такие тренировки, расслабляя мышцы лица. Массаж имеет очень хорошее значение на самом деле мышц лица в рамках вот, регуляции этих морщин. Вот, поэтому вот, в зависимости от типа, да, есть методы, которые достаточно эффективно помогают. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос от Юрия Сергеевича. Чем опасен искусственный загар в солярии?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, мы частично коснулись уже ответа на этот вопрос. Вот в первой вопросе говоря о том, что ультрафиолет и солнце, к сожалению, это один из самых главных факторов, который приводит к старению кожи. Есть даже такой термин на самом деле, да, вот фотостарение. И замечено, что, ну, да, это замечено, допустим, у людей, живущих в солнечных районах, регионах, насколько быстро там меняется кожа и насколько быстро там, на самом деле, процессы внешнего формирования старения кожи несколько ускорены по сравнению с регионами, где нет такого вот интенсивного солнечного загара. Ну, правда, все уравновешено в жизни. Получая солнечный загар и фотостарение кожи, все-таки люди имеют достаточно высокую обеспеченность витамином D, который синтезируется под воздействием солнечных лучей, а не имея, соответственно, таких проблем, и есть проблемы с витамином D. Поэтому здесь все несколько, так сказать, вот, имеет и положительные, и отрицательные стороны, как таковые. Поэтому солярий, который представляет из себя фактически ультрафиолетовое воздействие на кожу, это ситуация, которая может в определенной степени негативно влиять на кожу. Ну, безусловно, здесь во многом это все регулируется, потому что сам по себе солярий рекомендуется строго в определенном времени, строго под наблюдением все-таки специалиста, да, поэтому чаще всего, безусловно, страхи, они условны. Но вместе с тем есть и совершенно четкие противопоказания для, значит, посещения солярия. Это совершенно очевидно. Не рекомендуется людям с подозрением на новообразование и родинки, да, соответственно, вот, проводить солярий. Людям с подозрением, проходящим обследование на онкологические заболевания, как таковые, людям с определенной повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолету, да, то есть люди, которые сразу заметили, что у них, допустим, ситуация и ранее наблюдалась при изменении кожи при контакте с солнцем. Не рекомендуется людям с нарушением работы эндокринных органов, в первую очередь щитовидной железы, и с обострением соматических заболеваний крайне не рекомендуется, ну, допустим, человеку с неотрегулированным высоким давлением, состояние обострения любого сердечно-сосудистого, дыхательного заболевания. Поэтому здесь есть, конечно, перечень, ограничивающий применение. Если вот человек пренебрегает этим перечнем, то можно спровоцировать и дальнейшее обострение заболеваний. Поэтому, если говорить кратко, то опасен искусственный загар в солярии фактически тем же, чем и опасно излучение солнца бесконтрольное. Это кожные заболевания, значит, фотостарение кожи как таковые, ситуация обострения хронических заболеваний. Ну, все это регулируется, регламентируется, конечно, наблюдением специалистов и ограничением применения во времени солярия. Спасибо.
Спасибо. И последний, третий вопрос именно от Юрия Сергеевича. Отчего бывает повышенный волосяной покров на теле человека?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, так называемое состояние гипертрихоз, в переводе означающее как чрезмерная волосатость, это определенный круг заболеваний, проявляющийся в избыточном росте волос, не свойственном данной коже, не соответствующей полу или возрасту, да, вот. Но вместе с тем, на самом деле, вот это заболевание, конечно же, надо отличать просто от ситуации повышенного волосяного покрова на теле, который регулируется генетически. Совершенно четко генетически у разных людей разной национальности мы можем знать и видеть совершенно разный, вот, да, уровень волосяного покрова на теле, это факт. Совершенно четко, что на уровень волосяного покрова даже в рамках вот определенной популяции людей влияет в первую очередь уровень гормонов. Если, допустим, избыточная продукция идет в женском организме мужских половых гормонов, а тестостерон, мужской половой гормон, синтезируется в норме у женщин. Но если его концентрация очень высока, то это приводит в том числе к изменениям вот данного состояния. Если эта ситуация, ну, скажем так, типичная, да, то есть вот у ребенка такие же признаки, скажем, как у мамы, у папы, то в этом нет повода искать какие-то заболевания, как правило. Вот. Но если же происходит резкое изменение вот этого фактора, то, безусловно, в первую очередь нужно исследовать гормональный статус, ну и провести профилактический осмотр других органов и систем для того, чтобы определить, не является ли симптом какого-то заболевания. Ну, как правило, это все-таки вот наследственное состояние, наследственные изменения и не связаны с какими-то вот такими внешними факторами или внутренними заболеваниями.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос от Татьяны Викторовны из Екатеринбурга. Проходила диспансеризацию, анализы сдавала. В итоге холестерин показал 6 и подчеркнуто. Это много, спрашивает Татьяна Викторовна, что нужно менять питание?
Уважаемая Татьяна Викторовна, уважаемые радиослушатели, замечательно, что вы прошли профосмотр. Да, и не стоит сильно расстраиваться, потому что если нет пока сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного давления, боли за грудиной при ходьбе, то как раз, как говорится, нет худа без добра, рано выявили, и есть все возможности действительно побороться с этим состоянием. Мы в предыдущих передачах с вами говорили, что холестерин – это важный фактор, да, важное вещество в организме человека, потому что из холестерина синтезируются мембраны клеток, он является предшественником витамина D, он является предшественником гормонов, а гормоны регулируют практически все в нашем организме, обмен веществ весь. Вот, поэтому сам по себе холестерин неплох. Но замечено, что идеальная норма, норма, при которой риск сердечно-сосудистых заболеваний меньше, это все-таки уровень холестерина меньше 5,2 ммоль на литр. Если этот уровень повышен, опять же, без паники, но нужно обратить внимание на другие факторы. Какие факторы? Дело в том, что, как мы с вами и говорили в предыдущих передачах, сам по себе холестерин, ну, вот без каких-то дополнительных факторов риска в организме, он не является абсолютным злом. Но если холестерин повышен у курильщика, у мужчин старше 45 лет, у женщины старше 55 лет, у больного с повышением давления, у людей с отягощенным анамнезом, то есть если родители, значит, страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями или имели инфаркт, инсульт, у больных с сахарным диабетом, у больных с ишемической болезнью сердца, то есть болями за грудиной при ходьбе, да, у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, у людей, имеющих малоподвижный образ жизни, у людей, имеющих избыточную массу тела или ожирение. Вот здесь, конечно, холестерин включается вот в этот такой вот комплекс факторов, которые давят на, или, правильнее сказать, лежат в основе формирования заболеваний. Поэтому оценка должна быть, конечно же, такая трезвая и значимая. Но если просто отвечать, то да, надо предпринять все меры для того, чтобы на самом деле изменить образ жизни в первую очередь для нормализации холестерина. Но если есть уже другие заболевания при таком холестерине, то это повод уже не просто об образе жизни задуматься, а вместе с изменением образа жизни начать еще и лекарственную терапию, да, направленную на лечение холестерина. Есть несколько групп препаратов, мы в предыдущей передаче говорили. Есть статины, самые популярные препараты, которые назначает врач по показаниям, с учетом противопоказаний, очень эффективно они снижают эти показатели. Есть другие группы препаратов, которые достаточно хорошо снижают уровень холестерина и тем самым снижают риск развития заболеваний. Мы все с вами хорошо понимаем, что такое холестерин. Это, грубо говоря, жир, да, который вот откладывается в стенках сосудов. И отложение в стенке сосудов приводит к сужению этих сосудов. И это фактически плацдарм для развития нарушения кровообращения сердца, да, нарушения кровообращения головного мозга, что холестерин неотъемлемо связан с развитием атеросклероза, да, то есть отложение холестерина, отложение соединительной ткани, формирование атеросклеротической бляшки и вот формирование на самом деле сосуды. Просто ли надо поменять питание? Ну, безусловно, в зависимости от возраста здесь нужно пересмотреть многие аспекты питания. Причем чем старше человек, тем больше должны быть на самом деле вменены ограничения те или иные. в питании ограничения в продуктах животного происхождения, ограничения в продуктах, которые содержат большое количество сахара. Поэтому хлеб, мучные изделия, продукты животного происхождения, свинина, баранина, говядина – это первые продукты, субпродукты, безусловно, все мясные как таковые, да, печень, сердце, почки. Все эти продукты, безусловно, должны быть ограничены, в идеале, даже если говорить о такой серьезной проблеме, серьезной работе, исключены из питания. И питание должно быть максимально приближено к растительному питанию. Вот, это, но не только это, но еще и физическая активность очень важна. Ведь на самом деле до 70-80% холестерина, холестерин, который синтезируется внутри организма, из продуктов питания, которые мы получаем, даже вот ограничивая себя в продуктах животного происхождения. И он должен идти на обмен веществ, активная физическая позиция, ходьба, другие виды деятельности очень сильно помогает на самом деле и снизить вес. Ну, очень просто на самом деле следить за холестерином, хотя бы так, без даже дополнительных анализов. Ну, в идеале, это, конечно, контрольные анализы надо сдавать, но надо обратить внимание на свой вес. Если вес не идеальный, то как только вы достигнете хорошего веса, снижение веса как минимум на 5-10%, то существенным образом увидите, насколько хорошо снизится холестерин.
Спасибо, Игорь Борисович. Ольга Сергеевна из Кушвы задает вопрос. 3 дня была температура больше 38 градусов, слабость, болела голова. Сейчас, спустя неделю, наблюдая потливость и отсутствие сна, отсутствие сил. Тяжело ходить, небольшие расстояния прохожу с трудом поднимаюсь на 5-й этаж. Пью витамин С 1200 миллиграмм и витамин Е 125 микрограмм. Что со мной происходит, почему пропали силы, и все сложно делать, и откуда вот эта потливость?
Уважаемая Ольга Сергеевна, если вы позволите, я рискну предположить, что, скорее всего, вы перенесли коронавирусную инфекцию. Вот именно, так вот типично как раз и проявляется сейчас вот волна коронавируса, вот именно вот с такими симптомами. Температура 37-38 градусов несколько дней, слабость, голова болит у людей. У кого-то еще есть симптомы боли в горле, да, но есть еще один вид проявлений коронавируса, типичный для вот той волны, которую мы сейчас наблюдаем, это так называемая форма в виде боли в животе и расстройства стула. Вот это классические симптомы. Если, безусловно, расставить все точки над «и», для того, чтобы подтвердить это, нужно сделать анализы на антитела к коронавирусу. Если антитела выше нормы там, в 5-10 раз, то фактически совершенно четко, мы можем закрыть этот вопрос с точки зрения, чем болели. Те последующие изменения, которые наблюдаются после коронавируса, они очень такие выраженные, они глубокие, но они мало принципиально отличаются от других вирусных инфекций, которые предыдущие десятилетия были такими традиционными, типичными для нас. Это грипп, парагрипп, другие вирусные заболевания как таковые. Всегда, практически всегда у большого количества людей наблюдается так называемое поствирусное, да, изменение. Ну, сейчас это красиво все объединили в так называемый синдром, возникающий после перенесенной коронавирусной инфекции, да, вот с теми симптомами, которые наблюдаются у человека в виде слабости, потливости, отсутствия сил. Почему это происходит? Происходит это потому, что коронавирус, как и вирус гриппа, да, но коронавирус в значительно большей степени, это ведь системная сосудистая инфекция, проникая через верхние дыхательные пути у кого-то, да, у кого-то через желудочно-кишечный тракт, неизбежно инфекция приводит к воспалительным изменениям в сосудистой стенке. Вот. И в последующем, конечно же, вот это воспаление, оно у разного человека в разные сроки, но быстро не проходит. Как правило, 2-4 недели – это период такой, в общем, реабилитации. А у некоторых людей на 3-6 месяцев затягивается период реабилитации. Поэтому, с одной стороны, ну, это типично, да, ну, раз типично, это знакомо, раз знакомо, это известно, раз известно, то это немножко должно успокоить. С точки зрения, если это действительно коронавирусная инфекция, то вот, значит, течения такие наблюдаются. Последующие наблюдения показывают, что, ну, практически у всех людей процесс восстановления, он осуществляется нормально, но, опять же, здесь нужно набраться и терпения, и сил на реабилитацию как таковую. Вот, потому что, ну, несколько дней, несколько недель уходит на процесс адаптации организма после болезни к нормальной жизни. Ну, еще раз говорю, у многих несколько месяцев уходит на восстановление обоняния, на восстановление сил и удаление тех или иных симптомов с помощью лечения как такового. В идеале, конечно же, если эти симптомы сохраняются без какой-то положительной динамики в течение нескольких дней, недель, не забывайте о важности контрольных анализов. Общий анализ крови надо сдать, общий анализ мочи, для того, чтобы исключить какие-то болезни, которые могли быть спровоцированы, ну, допустим, коронавирусной инфекцией, да, вот, или которые обострились в период вот этого состояния заболевания. Если в общем анализе крови, мочи, биохимии, электрокардиограмме все нормально, то можно определенным образом опять же вернуться к программе, как бы в основе которой терпение и понимание, что требуется время для реабилитации. Реабилитация, в общем, достаточно проста. Это питание, которое должно быть повышенным в период восстановления, потому что, как правило, люди в период коронавируса теряют аппетит, худеют, да. Должно быть повышенное питание полноценное. Вот здесь как бы очень важно кушать и мясо, да, и рыбу, курицу, ну, в зависимости от тех или иных особенностей, да, значит, организма и болезней. Но белок должен быть обязательно в достаточном количестве. Значит, витамины. Очень правильно, что пьете. Это очень хорошо, да. Но я бы добавил здесь еще и витамин D. Очень актуальный с точки зрения вот, региона, где мы живем, как и в большинстве значит, регионов России, дефицит витамина D наблюдается, и очень желательно его программу реабилитации, значит, вставить. И самое главное, обратите внимание на интенсивность тренировок. Не старайтесь пересилить свой организм. То есть вот, знаете, люди ставят иногда цели, вот я, вот хоть мне и плохо, я должен дойти до 5-го этажа, чтобы доказать себе. Да ни в коем случае. Здесь, наоборот, нужен больше покой, чем нагрузка. Нельзя больные сосуды перенагружать. У вас, наоборот, должно быть больше отдыхать на свежем воздухе, больше сидеть, больше лежать, да, значит, это самое, вот, больше восстановления в покое, как таковое. Ходьба очень дозирована и очень деликатна, и очень мягко. Если живете на 5-м этаже и без лифта, то, ну, значит, нужно вообще вот это вообще представить как суточную норму для физической нагрузки. То есть прошлись это 1-2 этажа, остановились, отдохнули, подышали, подумали, поговорили, допустим, да, с кем-то, дальше пошли 1-2 этажа. То есть здесь покой все-таки важнее, чем преодоление той физической слабости. Почему потливость? Потливость – это реакция сосудов. Дело в том, что если сосуды после воспаления не очень быстро восстанавливают свой тонус, они расширены, то, в общем, это приводит к повышенной потливости как таковой. То есть это все как раз укладывается в рамки вот тех изменений, которые происходят при коронавирусной инфекции. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас последний вопрос от Светланы из Ирбитского района. Может ли внезапно начаться аллергия на кошек? И вот такая предыстория вопроса. С кошками жила много лет, все было хорошо, потом кошки не стало. И вот последние 2 года, если приходится даже кратко контактировать с животными, у меня нос не дышит, начинаю чихать, горло как будто отекает. Сегодня повезла соседского кота к ветеринару, нос опять перестал дышать. Как такое может быть? Мне 38 лет.
Уважаемая Светлана, уважаемые радиослушатели, кратко отвечу и поясню в последующем. Да, может. абсолютно стандартная ситуация. Аллергия может начаться и в 38 лет, и в 48, и в 58, и даже в 98. И даже в 108, если человек живет, может абсолютно спокойно начаться. Это на самом деле даже не исключение, а правило. Есть, безусловно, пик аллергической заболеваемости, как правило, в детском возрасте. Но очень часто аллергические заболевания начинаются и на самом деле в более зрелом возрасте, иногда и в пожилом возрасте. Это абсолютно не противоречит на самом деле вот, аллергии, как такового понимания. Аллергия – это наследственная предрасположенность реакции иммунитета на те или иные внешние факторы, которые иммунитет воспринимает как раздражение. Классически, да, действительно, у детей в детстве наблюдаются вот именно аллергические реакции как таковые, потому что как только они начинают контактировать с теми или иными так называемыми аллергенами, то есть раздражителями иммунной системы, у них формируется вот эта аллергическая реакция. Но особенность аллергической реакции и самое разное, что это несколько различных реакций, они не исключают формирование этой возраста. Есть, безусловно, теории, предположения о том, что с возрастом могут влиять на развитие аллергических реакций стрессовые ситуации, перенесенные заболевания, в том числе вирусные заболевания, в том числе коронавирусная инфекция как таковая. Да. Но это все типично и для предыдущей истории медицины, которая наблюдала, что аллергическая реакция может возникать и значительно позже. Почему это происходит? Трудно сказать, у каждого человека это очень индивидуальный спектр факторов. Изменение гормонального фона, стрессовые ситуации, другие какие-то реакции, которые привели к перестройке иммунной системы у человека. Вот, то есть объяснения, как правило, не такие общие, как правило, не конкретные у каждого человека. И, к сожалению, недоказуемо и неотвергаемо та или иная теория, если вы индивидуально будете с врачом обсуждать эту ситуацию. Важно понять факт, может быть, и что с этим делать. Аллергическая реакция – это реакция, если она возникла, то, в общем, протекающая, как правило, в подавляющем большинстве случаев хронически. Самое значимое и важно обсуждаемый момент – это исключение контакта с аллергеном, да, то есть, ну, к сожалению, если вы решите завести домашних животных, то вот эта аллергическая реакция будет вас преследовать, на самом деле, поэтому вы можете и должны учитывать вот этот фактор как таковой. Вот, и посетить нужно, конечно же, иммунолога, аллерголога, да, специалиста, вот, который, в общем, определит ситуацию, подберет терапию как таковую. Как правило, терапия включает в себя при легких ситуациях это отказ от аллергена и прием препаратов, да, купирующих вот эту аллергическую реакцию, так называемых антигистаминных, назначаемых по рецепту, значит, врачом с наличием показаний, противопоказаний. Но, если позволите, еще раз кратко с того, с чего начал. Да, может быть. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня у нас все вопросы от наших слушателей. Я, как всегда, прошу вас дать некий такой краткий обзор нашей ситуации сегодняшней со здоровьем. Слышала, что уже начинают призывать прививаться от гриппа людей. Вот что нам делать, куда бежать.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. За последнюю неделю принципиально ситуация не поменялась. Также вот порядка 40 с лишним тысяч пациентов в России, 1500 в Свердловской области заболевших коронавирусной инфекцией. Хотя, конечно, мы должны признать, что существенная доля острых респираторных вирусных инфекций, да, так называемых протекающих, скорее всего, это недодиагностированная коронавирусная инфекция, поэтому, наверное, все-таки масштабы они могут быть несколько другие. Вот. Ну, принципиально не отличается от той волны, самой большой, которую мы с вами пережили не так давно. Там тот же омикрон, но он отличается более высокой контагиозностью, то есть он лучше пробивает иммунитет и у переболевших людей, и поставивших вакцину. Он принципиально не поменял свою структуру. Значит, он, как правило, протекает, как мы с вами определили вот, несколько выше, в виде простудного заболевания или расстройства стула, он редко поражает бронхи и легкие, то есть не наблюдается такого колоссального роста госпитализаций и осложнений как таковых, это радостно. Но вместе с тем, конечно же, масштабы заставят, в общем, всю систему, и уже система содрогается, система помощи пациентам, и социальная система жизни наша несет очень большую нагрузку. Поэтому берегите себя, самое главное. Все-таки, хоть и не объявили масочный режим, но маска снижает риск заболеть коронавирусной инфекцией. Обрабатывайте руки. Безусловно, вспомните о тех рекомендациях, которые врачи предлагают для лечения ваших хронических заболеваний. Сейчас опять сезон, пик, нужно помнить о препаратах. Их всегда нужно помнить. Но сейчас особенно повышенное внимание для лечения давления, сахарного диабета. Это очень важно. Да, значит, вакцинация остается актуальной. Если вы не делали вакцину, значит, призывает Министерство здравоохранения провести ревакцинацию в период от полугода до года. Это важно, это нужно, потому что она снижает степень и тяжесть течения коронавирусной инфекции. Но вместе с тем давайте будем все-таки так трезвы, без паники, да, значит, заболеваемость большая, нужно беречь себя. Но протекает, в общем, достаточно умеренно, поэтому, если поставили диагноз коронавирусной инфекции, не паникуйте, не переживайте, соблюдайте рекомендации, и с Божьей помощью все будет хорошо. Не болейте, берегите себя и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.